Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров». Петербургский журнал «Постскриптум». Говорят его редакторы Владимир Алой, Самуил Лурье и Татьяна Вольская. Впервые в эфире 30 мая 98 года. «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Несколько дней назад в Петербурге я записал беседу с редакторами петербургского журнала «Постскриптум», издателем Владимиром Алоем, критиком Самуилом Лурье и поэтом Татьяной Вольской, с чьих стихов мы и начнем эту запись.
«Пока сухие стебли улиц внезапный полдень озарил, пока из-под руки, прищурясь, на нас не смотрит Азраил, пока шевелит амфитрита заплесневелой чешуей, еще не поздно, дверь открыта, входи, пока над головой не потемнело от отлета чугунных ангелов в лесу Исаакиевском, смахни заботу, как тополиный пух в глазу. Пока лучи вслепую шарят по комнате, и голова пока не катится, как шарик под лапой каменного льва, пока на небе цвета сливы налево родинка видна, и губы солоней прилива, слюна во рту пьяней вина, покуда пламя только лижет дворы и косяки дверей, взгляни в глаза мне, ближе, ближе, скорей, 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 скорей.
Стихи Татьяны Вольской в авторском чтении. А теперь я хотел бы представить зачинателя этого литературного проекта. Владимир Алой, известный издатель, в середине 70-х годов эмигрировал из Ленинграда, поселился в Париже, был последовательно директором издательства «Имка Пресс», затем возглавлял издательство «La Presse Libre», это издательство выпускает и парижский еженедельник «Русская мысль». Наконец, в 86-м году уже в собственном предприятии «Атенеум» продолжил свое дело. 10 лет назад переехал в Россию, где занимался теми же проектами. В общей сложности Владимир Алой выпустил больше 200 книг, среди которых есть такие классические издания, как 23 тома альманаха «Минувшее», альманах «Звенья», «Невский альманах», «Ярославский альманах», 8 томов альманаха «Лица». В 1994-м Владимир Алой начал выпуск не исторического, а чисто литературного журнала «Постскриптум», выход 10-го номера которого и стал поводом для сегодняшнего разговора. И вдруг становится известно, что Владимир Алой журнальный проект планирует свернуть и вообще переселиться обратно в Париж.
Владимир Ефимович, я хотел спросить о странном названии вашего журнала «Постскриптум». Такое впечатление, что вы декларируете, что все написано перед вами уже, и вы всего лишь что-то добавляете, уточняете какие-то детали. Или это ложное впечатление о названии вашего журнала?
Оно как бы и ложное, и не ложное. Название журнала не имеет отношения к литературе, оно скорее имеет отношение ко времени, поскольку все-таки мы живем в конце века и тысячелетия. Так что постскриптум к этому веку, который как бы в истории страны сыграл, в том числе в истории культуры, сыграл довольно большую роль. Но, безусловно, написано очень много. И уточнение. Это не вопрос уточнения. На самом деле журнал ведь возник из неудовлетворенности. Чувство неудовлетворенности. Как все. Мы издаем он исторические книжки, они тоже возникли по этой же причине, но в другой сфере, в другой области. Просто это случилось в 1994 году, когда толстые журналы, вообще признанные, окончательно потеряли голову, смешали все жанры на своих страницах, и в результате как бы литературе стало негде существовать. Ну вот все плачут, что нет кинематографа в этой стране. Естественное обитание кинематографа в зрительном зале. Нет проката, соответственно, нет среды обитания, нет кинематографа. То же самое происходило и с литературой. И происходит, в общем, до сих пор. Все говорят о том, что нет литературы, но на самом деле и негде существовать. Естественная среда обитания литературы – это литературные журналы. Поэтому мы отказались от этого безумного смешения. Посмотрите, ну, любой толстый журнал, вы проглядите процентовочку. Вот сколько отводится прозе, сколько отводится поэзии, сколько отводится экономике, политике, экологии и прочим вещам. А далее начался процесс еще более бурный, как бы уже внутри литературы. Предпочтение острым жанрам, остросюжетным вещам, приключенческим, детективным и так далее. То есть литература практически лишается собственной среды обитания. Вот это мы и пытались хоть как-то воссоздать. Продекларировав с самого начала, что мы журнал литературный, что ничем другим, ни архивами, ни там экономикой мы заниматься не будем, а только литературой и тем, что с ней связано.
Скажите, какая ваша политика в литературном журнале, в постскриптуме, как редактора?
Во-первых, это отсутствие громких имен, уже состоявшихся, общепризнанных, то, что делают в основном в толстых журналах. Мы печатаем молодых. Молодых не обязательно по возрасту, молодых в литературе.
То есть вы как бы парижские числа?
Ну, если хотите, да.
Вы журнал петербургский или
нет,
журнал
ни в коем
российский?
Случае. Мы даже не российский журнал. У нас есть авторы в Израиле, у нас есть авторы в Америке. И когда журнал открывался, первый роман мы напечатали американского автора. Нет, мы журнал абсолютно без места. Я думаю, если определять стилистику журнала, то он скорее петербургский. А с точки зрения авторов, это весь мир. Абсолютно все, кто хочет и кто может. Потому что отбор существует, безусловно, и как бы 99% рукописей, к сожалению, мы отклоняем. Но из того, что издается, мне кажется, вещи вполне удачные.
Читатель привык считать, что вы парижанин. Теперь вы живете в Петербурге. Сколько уже лет?
Ой, вы знаете, первый раз я приехал сюда весной 87-го года. Так что считайте, вот поездки 11 лет, а жизни 7. 7 лет назад я переехал, в 91-м.
Как вы планируете свою судьбу дальше, если об этом можно спрашивать?
Вернуться туда, откуда я приехал.
То есть вернуться в Париж?
Безусловно. Я здесь иностранец. У меня нет советского гражданства. Я живу здесь по деловой визе, поскольку у меня здесь издательство в Петербурге и в Москве. Конечно, я вернусь туда. Нельзя в одну воду войти дважды, вы знаете.
Как бы, по-моему, вы попытались это сделать.
Я не испытывал иллюзий на этот счет. Я приехал сюда по чисто деловым соображениям. Раньше в этой стране невозможно было работать в архивах, теперь архивы открылись, значит, необходимо было работать здесь. Поэтому мы перенесли деятельность сюда. Сегодня возникло достаточное количество и других изданий, так что я считаю, в каком-то смысле нашу задачу выполнену. Если с постскриптум произойдет так же, я буду счастлив.
Вы могли бы обозначить сходство и разницу в работе для вас как издателя в Париже и Петербурге?
Ну, сходство, вы занимаетесь одним и тем же делом. Разница, конечно, гигантская. Вы живете в нищей стране. Общепринято было мнение о том, что иммигрантские начинания культурные возможны лишь при вливании денег со стороны. Но это не совсем так. Если вы очень сильно работаете, много, то они вполне окупаются и даже могут приносить некоторую прибыль. Небольшую, правда. Здесь это совершенно невозможно, поскольку страна полностью обнищала. И наиболее обнищавший слой – это как раз наши читатели, а именно творческая интеллигенция. Люди, не получающие зарплаты по полгода-году, не могут ходить в книжные магазины. И когда мы сдаем, я не знаю, в подписные издания магазин наши книги, то директор просто плачет. Он говорит, что у него изменился контингент покупателей. Ходят другие. И другие люди имеют другие интересы. Соответственно, мы теряем читателя. Это вот я, к сожалению, должен констатировать.
Будете ли вы издателем в Париже?
Я не могу ничего сказать про свою будущую парижскую жизнь. Мне предстоит третья эмиграция, если хотите. Я могу, как Кривошеина, написать воспоминания 4/3 моей жизни. Потому что, когда вы долго не живете в стране, вы, конечно, все теряете. Что будет, когда я вернусь, я понятия не имею.
Париж для вас дом?
Да.
У нашего микрофона был издатель Владимир Алой. Говорит о радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете беседу, посвященную судьбе литературного журнала «Постскриптум». Один из соредакторов, поэт Татьяна Вольская, читает свои стихи.
Бог — это первый снег. Он лист, комар. Он жгучий Бенедикт. Он скользкий Абеляр. Он пестрый камень в озере на дне. Он пар над молоком. Он прячется во мне. Но не в ушах же, ловящих соблазн, не в глубине, впитавших скверну глаз, не в черепа, глухом и твердом гробе, не в скачущем птенце, в гнезде из ребер, любви, любви кричащим, не в крови, ныряет он и плещется, лови. Он для меня во мне неуловим, наверное, под силу лишь двоим накрыть его, как журавля волшебный, и тонкой сетью недомолвок и движений. Тогда он здесь, не то чтобы везде, но в пальцах кончиках и в кончиках грудей, которыми едва тебя касаюсь, когда стою на цыпочках босая. Поскольку этот миг так обожжен и чист, как глиняный кувшин, как узкий вербный лист, в нем дышит Бог, он холод меж лопаток, блик на плече и слово отпечаток, несказанного на сухих губах, след ангела, след солнца на камнях.
Продолжаем нашу передачу. Помимо Владимира Алоя и Татьяны Вольской, по скриптам редактирует и критик Самуил Лурье. Я задал ему вопрос о смысле названия журнала.
Название, скорее всего, выражает некоторый, может быть, пессимистический взгляд редакторов на современную литературу и не только литературу. Какое-то нас объединяет чувство, к сожалению, что литература этого века, скажем так, закончилась, не принеся слишком больших результатов. Основные тексты написаны. И более того, самой истории нашей страны приходит некоторый конец, во всяком случае, конец некоторой главы. И вот ощущение, что мы живем, как это называется в полиграфическом, когда, кажется, спуск, да, вот последняя белая полоса, когда страница не дотянулась до конца, осталось немножко белой бумаги. Вот мы живем на этом пространстве, на нижнем поле. Вот такое ощущение, видимо, выражает название. Плюс некоторую структуру, потому что нам хотелось создать журнал, где все-таки редакция как бы разговаривает со своими авторами. Мы разговариваем в виде вот этих дописок за текстом. Вот если нам не нравится точка зрения автора, мы говорим, нам не нравится. Если нравится, иногда говорим, что нравится, хотя сам факт публикации, казалось бы, должен это подтверждать и так далее. То есть мы хотим играть в этом журнале, чтобы наши голоса тоже были слышны.
Вы давний сотрудник почтенного, толстого, многолетнего журнала «Нева». Что же, вам как редактору тесно в «Неве» для того, чтобы выразить и осуществить свое эстетическое кредо?
Да, вы очень точно, Иван Никитич, формулируете вопросы. Наверное, тесно, хотя я никогда не был честолюбив, но большую часть жизни в журнале «Нева», где я работаю вот уже 33 года, я был просто такой цепной пес, литературный сотрудник, который потому держится, оставаясь беспартийным евреем, что вчетверо быстрее читает и довольно хорошо знает русские падежи. И я почти никогда не был человеком, принимающим решения, за исключением вот последних лет, после перестройки и так далее. Это, во-первых, так. Во-вторых же, все равно, именно, может быть, потому что я очень хорошо знаю эту кухню толстого журнала, я подумал, что сейчас, что это похоже на общепитовскую такую столовую прежнего времени. В них было неплохо, дешево, и можно было поесть. Я ничего плохого про них не хочу сказать. Это были совершенно необходимые заведения. Но у них всегда как-то вот густо очень пахло какими-то щами, каким-то пережаренным маслом. И мне кажется, от любого толстого журнала, в том числе и лучшего, чем «Нева», вот я, скажем, считаю, что пока, к сожалению, для меня «Знамя» лучше, чем «Нева», и «Звезда» в чем-то, за исключением прозы, лучше, чем «Нева», все равно там есть, бывает, от самого тома исходит некоторый оттенок такой вот пошлости, какого-то воздуха, которым уже дышали. Потому что нет такого толстого журнала, официального, ответственно скажу, в котором не было бы ни одного материала напечатанного, потому что это наш постоянный автор, потому что этот автор чем-то, там, не знаю, болен или беден, потому что мы знаем настойчивость этого человека, ему неудобно уже отказать. Здесь мы печатаем людей, которых часто не видим в глаза, о которых никогда ничего не слышали. Печатаем по каким бы то ни было соображениям, но это всегда соображения эстетические, там, философские, политические, но никогда не бытовые, никогда не связанные с личными, скажем, взаимоотношениями, с местом того или другого человека в литературной иерархии, в современной и так далее. И это дает мне лично какое-то ощущение, что наш журнал по скриптам, он чуть-чуть так как-то поопрятнее. Может быть, пускай даже скучней. Немножко лабораторией в нем пахнет, а не столовой. Но зато в нем как бы почище и более сверкают поверхности.
Действительно, журнал по скриптам и немножко так по-лабораторному, как пробирочка, вытянут вверх и немножко сужен. Самуил Аронович, у меня к вам вопрос теперь как к профессиональному критику. Вот перед нами лежат 10 его номеров. Как критик, как вы оцениваете, состоялся ли журнал? И если да, то в чем?
Вот Владимир Алой, главный вдохновитель этого издания, считает, что успех уже в том, что эти 10 номеров вышли и вышли каждый из них практически вышел в срок. Я думаю, что, конечно, прав был и я, потому что мы, не нашли своего литературного потока, литературной группы, которая создавала бы произведения, создала бы какое-то направление и так далее, и активно участвовала бы в литературном процессе. И б, мы не нашли своей тысячи или там 2000 читателей, которым эти тексты необходимы как воздух. И это как бы не успех. Но я думаю, что вот именно как, скорее даже как историк литературы, чем как литературный критик, я думаю, что через какое-то время, через десятилетия какие-нибудь, будет видно, что он свою роль сыграл. Он напечатал некоторые тексты, которые, особенно на первых порах, когда не было такого уж дефицита, скажем, с прозой, как сейчас, их же не брали другие журналы. Толстые журналы их не брали. Мы как бы подбирали колоски, а между тем это были хорошие тексты. Это были романы, которые, как роман Лермана в одном из первых номеров или роман Шатуновского, не брали за их натуралистическую образность и ненормативную лексику, например. Это была критика, ну вот как статьи Топорова, которые не брали солидные издания из-за их грубости, резкости, из-за маски грубияна, которая сквозит, не сквозит даже, полыхает яркими красками на этих статьях. Это были авторы, которых бы просто никогда не узнал, как вот покойный Михаил Бабович, покончивший с собой еще в конце 80-х годов, и рукописи которого просто так лежали на полке в квартире его друзей. А между тем, оказывается, теперь, я действительно так думаю, что это был один из самых, может быть, интересных прозаиков там, в 70-е годы, когда он писал, и ни один журнал просто всерьез не отнесся к этой его эссеистике, по-моему, очень высокого напряжения. Это литературоведение Барзаха, человека, пишущего нарочито, сложно и, я бы сказал, некрасиво, но для того, у кого хватит терпения прорваться через его статью, для такого человека останется впечатление, что он прикоснулся к каким-то интуитивным, скажем, сильным прозрением. Мне кажется, что если посмотреть на эти 10 номеров, или, может быть, их будет еще 2 или 3, что-то я не верю, что больше, до конца этого века мы, наверное, закончим этот журнал. Так вот, я думаю, что когда посмотрят, то увидят довольно грустную компанию незнакомых друг с другом людей, которые, однако же, все полагали свою судьбу в литературе, и не столько даже в успехе, сколько вот в необходимости сказать то, что было известно только им. Большая часть наших авторов — это именно такие люди. Среди них есть блестящие с будущим прозаики, например, Владислав Отрошенко. Есть люди, которые известны как, скажем, критики, а пишут очень тонкую прозу, как Леонид Костюков из Москвы. Есть люди, живущие в разных странах, как там в Израиле, в Америке, как Александр Плоткин или там Екатерина Капович. Что-то их объединяет. Их объединяет вот это вот нежелание быть своими в московской литературной среде, а другой литературной среды у нас не существует. Это все чужие друг другу и чужие текущей литературе люди. И это очень грустное, наверное, чтение. Вот так, я думаю, когда-нибудь прочитать эти 10, скажем, номеров подряд, в результате окажется, что авторов объединяет некоторая печаль, некоторая, я бы так сказал, меланхолия, и сарказм, когда его не хватает, мы выводим его в своих собственных постскриптумах. Вот и общее ощущение, что мы не рождены для славы, успеха, счастья, и что живем мы на самом-то деле в безвремени. Вот я думаю, ощущение современного момента как безвремени, это нигде, наверное, не выражено так полно и искренне, как в этом журнале.
У нашего микрофона был соредактор журнала «Постскриптум» Самуил Лурье. И в завершение разговора стихи Татьяны Вольской в авторском исполнении.
Серый камень спит, карастель скрипит, ходит облако на ногах дождя. Жгучий воздух крепок, как чистый спирт, чиркни спичкой и полыхнет треща. Роща кажется берегом, а луга проплывают медленно на спине, пронося уснувшие два цветка. Словно белых всадников на коне. Травяная бездна легка, под ней черной бездны стиснутые пласты, где уснули под гул земляных червей зерна мертвые, сжав в кулачках цветы. За былинку цепляясь одной рукой, век сочтя минутою, как в раю, на краю, обнимая тебя другой, губ твоих цикуту я залпом пью. Thank you.
волнах Радио Свобода вы слушали беседу, посвященную судьбе литературного журнала «Постскриптум». 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Заключительная глава «Смерть и другие заботы». Впервые в эфире 30 мая 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Смерть и другие заботы», завершающий литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
«1972 год я встречал по месту тогдашней службы в пожарном депо Рижского завода микроавтобусов. С тех пор я побывал в 40 странах 4 континентов, но более странного места мне видеть не приходилось. Мои сотрудники напоминали персонажей театра абсурда. Прошлое у них было разнообразным, настоящее неразличимым. Всех их объединял безусловный алкоголизм и абсолютная удовлетворенность своим положением. Попав на дно, они избавились от страха и надежд и казались самыми счастливыми людьми в нашем городе. Жили они по-своему, и мораль их уходила в таинственные сферы беспредельной терпимости. Старообрядец Разумеев испражнялся, не снимая галифе. Полковник Колосенцев спал с дочкой. Замполит Бруссов не расставался с Романом Лацоса, сын рыбака, и вытирался моим полотенцем. Капитан дальнего плавания Строгов играл в шахматы 22 часа в сутки и пил 3 раза в год, но все, от клея БФ до тормозной жидкости. Вот в такой компании я и сел встречать Новый год. Закуска обстояла неопределенно. Сквозь снег пожарные нарвали дикую траву на пустыре и варили ее в казенной кастрюле до тех пор, пока бульон не приобрел цвет зеленки. Потом сняли клеенку с кухонного стола и сыпали крошки варева. С выпивкой было сложнее. Освежитель кожи – березовая вода, тоже изумрудного оттенка, причем у каждого свой пузырек. Начальник нашего караула, бывший майор КГБ Вацлав Мейренс, известный тем, что пропил гроб своей матери, удовлетворенно оглядел празднество и произнес тост, чтобы каждый год мы встречали за столом не хуже этого. Так оно, пожалуй, и вышло. Среди моих пожарных трудно было не слыть белой вороной. Меня они, как каждого, кто разбавлял гидролизный спирт, считали непьющим, что и сейчас, а тогда особенно, было преувеличением. Мало что в жизни я любил так бескорыстно, как выпивать. Водка отняла у меня и друзей, и близких, но худого слова я о ней не скажу. Меня она спасла от судьбы цадика. Я и очки никогда не носил, потому что обменял положенную мне близорукость на нажитую солнцедаром язву. Пьянство – редкое искусство. Оно лишено своего объекта. Как вагнеровский «Gesamtkunstwerk», водка синтезирует все формы жизни, чтобы преобразовать их в идеальную форму бытия. Как та же вагнеровская опера, водка выносит нас за границы жизнеподобия в мир, отменяющий привычные представления о времени, пространстве и иерархии вещей в природе. Банальность этого состояния отнюдь не делает его менее сакральным. Синявский писал:
«Не с нужды и горя пьет народ, а по извечной потребности в чудесном и чрезвычайном».
Реальность, вторит молодежь с интернета, иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в крови. Способность выйти за пределы себя и повседневности – слишком редкий дар природы, чтобы вернуть его неиспользованным. Даже в дантовском аду, где томятся безобидные чревоугодники, не нашлось места для пьяниц. Беда, однако, в том, что водку нечем описать. Лишенная словаря, выпивка оберегает свою тайну не хуже элевсинских мистерий. Много раз я пытался рассказать о том, что происходит вокруг бутылки, и всегда уходил в частности – пейзаж и закуску. Приторность яблока с припорошенной плиты старинного кладбища или прилипшая к тающему сырку серебрышко. Много раз я хотел написать об этом, пока не смирился с безнадежным правилом, с которым вынужден считаться каждый автор. Все, о чем можно рассказать, не стоит в сущности того, чтобы это делать. Несовершенство, а может быть, напротив, именно совершенство языка в том, что, обходя непроницаемую для слов зону, он указывает на неописуемое. Вот так я разговариваю с моим котом. Молчанием это не назовешь, беседой тем более. Ближайшие аналогии для выпивки, которые мне приходят в голову, связаны с другим невербальным переживанием – чайной церемонией. Во время ее, с точки зрения постороннего наблюдателя, ничего не происходит. С точки зрения ее участника, происходит еще меньше. Суть ритуального чаепития в том, чтобы ограничить нашу жизнь, предельно сузить ее, сконцентрировав внимание на открывающемся прямо перед тобой отрезке настоящего, лишенного прошлого и будущего. Этот час прекрасным делает не напиток, густой как сметана, мача, не прихотливость, вылепленная без кончарного круга чашки, не избирательная чистота выметенного пола, не естественность икебаны, не оттеняющий время года свиток в красном углу токанама, не бульканье пузырей размером с рыбий глаз в чугунном котелке, не плавность долги, как у теннисиста движений мастера, не уместность приведенной цитаты, не следующая за ней тишина, не полутьма, намекающая на предвечернюю жару, а отсутствие всего остального. Утрированная теснота и бедность чайного домика защищает от сложности и разнообразия жизни. Прелесть церемонии не в том, что мы делаем, а в том, что пока она длится, мы не делаем ничего другого. Вместо того, чтобы переделывать мир, японцы его сгущают. Мы разбавляем всем, что льется. Гносеологическую проблему, которую водка ставит перед человеком, сильно упрощало то, что раньше у меня не было ни пьющих знакомых. Потом они от хорошей жизни появились. Одним из них был Довлатов, который почти никогда не делил с нами застолье. То есть когда-то, в другой жизни, он, конечно, выпивал, как все, с близкими, друзьями, коллегами, проходимцами. Но когда мы познакомились, водка была для Сергея уже врагом, а не другом. Как слово «тишину» пьянство очерчивает алкоголизм. Два пути ведут к нему. По одной, плоской, как гоби, дороге, с яростным безразличием к окружающему бредут хроники. Их выдает походка. Так, выставив локти, шаркая и сгибаясь, ходят люди, которые никогда не торопятся. Куда бы они ни шли, им ничего не стоит повернуть обратно. Чтобы научиться так ходить, нужно приобрести несгибаемую веру в случай, привыкнуть просыпаться не дома, а там, где заснул. О другом, еще более безвозвратном пути я не знаю ровным счетом ничего. В молодости меня, как положено, привлекали крайности. Не без зависти я читал про друзей Гелеровского, умевших пропить мебель до оконных шпингалетов. Но и это всего лишь приключение. Настоящая тайна начинается с того, что человек остается вдвоем с бутылкой. Что он день за днем делает с ней наедине, понять я не мог и не могу. За этим порогом начинается иное экзистенциальное состояние, чуждое, как загробная жизнь. Тем, кто там не был, остается только строить гипотезы. Их бесплодность обуславливается невыразимостью запредельного опыта, пьянство, которое наш язык, точнее, чем хотелось бы, называет мертвецким. Сергей ненавидел свои запои и бешено боролся с ними. Он не пил годами, но водка, как тень в полдень, терпеливо ждала своего часа. Признавая ее власть, Сергей писал незадолго до смерти.
«Если годами не пью, то помню о ней проклятой с утра до ночи».
Большая буква посредине этого предложения торчит, как кол в груди вурдалака, и пугает не меньше.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Смерть и другие заботы», завершающий литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
В прозе Довлатова роль пьянства огромна, но противоположна той, которую она играла в жизни. В его рассказах водка не пьянит, а трезвит автора. Это родовая черта той школы, которой Сергей принадлежал по праву рождения. Я бы назвал ее ленинградским барокко. Дело в том, что только барочное искусство смиряет монастырской дисциплиной обычную тягу художника к сверхъестественному. Чем причудливее содержание, тем строже форма. В Ленинграде это уравнение решали чаще, чем где бы то ни было. Ленинградцы, от Мрамзина и Битова до Попова и Толстой, слишком взыскательно относятся к вымыслу, чтобы написать роман. В романе, как в валенке, должно быть вдоволь свободы. Эти же пишут в пуантах. Поэтому у ленинградца Довлатова водка разительно отличается от той, что пьет москвич Ерофеев, которого Сергей ценил больше всех современников. Алкоголь у Ерофеева – концентрат инобытия. Опьянение – способ вырваться на свободу, стать буквально не от мира сего. Венчики на пьянство – апофеоз аскезы. Провозглашая отказ от земного ради небесного, Ерофеев сравнивает себя со сной.
«Она, как я, смотрит только в небо, а что у нее под ногами, не видит и видеть не хочет».
Водка – повивальная бабка новой реальности. Каждый глоток расплавляет заржавевшие структуры нашего мира, возвращая его к аморфности, к тому плодотворному первозданному хаосу, где вещи и явления существуют лишь потенции. Омытый слезой комсомолки, мир рождается заново, и венечка зовет нас на крестины. Отсюда то ощущение полноты и свежести жизни, которое заражает читателя экстатическим восторгом. Как бы трагично ни была поэма Ерофеева, она наполняет нас радостью. Мы присутствуем на пиршестве, а не на тризне. Венчкино пьянство открывает путь в другой мир. Эта дорога, как лествица афонских старцев, ведет к освобождению души, плененной телом. Поэтому так важно Ерофееву проследить за каждым шагом. От утреннего глотка до череды железнодорожных станций с нарастающим пафосом приближающихся к петушкам. Короче, у Ерофеева пьют на ходу, у Довлатова – сидя на месте. Может быть, потому, что в Ленинграде, как объяснял мне Уфлинд, всегда дует и выпить негде. Говоря о водке, Довлатов заменяет слово виртуозным в своей наглядности жестом. Литература склонна пренебрегать наглядностью, потому что она и дается с трудом. Попробуйте пересказать своими словами инструкцию к будильнику. Неудивительно, что если в Америке и не хватает писателей, то только тех, кто умеет писать внятные памятки для эксплуатации в виде магнитофонов. И ведь действительно, изложить на письме правила игры в дурака сложнее, чем описать пейзаж. Любовная наглядность сопровождает у Довлатова каждую связанную с водкой деталь. Например, грелку с самогоном, которая, меняя очертания, билась в его руках, как щука. Вопреки логике у Сергея, рафинированная выразительность жеста нарастает в прямой пропорции с количеством выпитого. Так, в моем любимом эпизоде, герой пьет из горлышка на заднем сидении такси. Шофер ему говорит: «Вы хоть пригнитесь». Тогда не льется. Оточенность этой ничего не значащей реплики приоткрывает тайну довлатовского пьянства. Водка делала его мир предельно однозначным. Освобождая вещи от тяжести нашего взгляда, она помогает им становиться самими собой. Тут проходит раскол в метафизике русского пьянства. Венечка стремится уйти от мира. Довлатов растворится в нем. Его герою водка открывает не тот мир, а этот. В заповеднике Довлатов жалуется, что никто не написал о пользе алкоголя. Но там же Сергей сам и восполнил этот пробел.
Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары, какая-то липкая дрянь заползла в штанину, да и трава казалась сыроватой. Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона. Как на телеэкране проплывали облака. И даже паутина выглядела украшением. Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видно, гармония таилась на дне бутылки.
Пьянство проходило для его литературы бесследно. О похмелье этого не скажешь. Утренние воспоминания о вечерней гармонии придают физическим мучениям духовное измерение. Лучше других об этом знал все тот же Ерофеев. По-настоящему близок Довлатов он был не прозой, а записными книжками, в которых пояснял прозой свою библейскую поэзию.
«Тяжелое похмелье обучает гуманности». То есть неспособность ударить во всех отношениях и неспособность ответить на удар. От многого было бы избавление, если бы, допустим, в апреле 17 года Ильич был бы таков, что не смог бы влезть на броневик.
Ерофеев считал водку не обузой, а веригами. Что касается похмелья, то оправданность этого состояния в том, что оно мешает человеку возгордиться. Алкогольный эквивалент смирения похмелье не наставляет на путь истины, но отвращает от неверных путей. Охваченные оцепенением, вымаранные из окружающего, лишенные воли изменить свою судьбу, мы, наконец, можем к ней прислушаться. Прежде чем проникнуть в замысел Бога о человеке, считал Ерофеев, мы должны перевести себя в бескомпромиссно-пассивный залог. И это было очень близко к тому, во что верил Довлатов. Водка не приносила Сергею радости, она томила его, как похоть оленей в гон. Облегчение приносило не опьянение, а освобождение от него. От трезвости непьющего оно отличалось, как разведенное от старой девы. Вернувшись в строй, Сергей бросался исправлять испорченное. Отдавал долги, извинялся, замазывал семейные деловые трещины. И так до тех пор, пока, корчась и кабенясь, жизнь не входила в развороченную им колею. Был, однако, между пьянством и трезвостью просвет, о котором Сергей говорил так скупо, что, подозреваю, именно в эти короткие часы и были зачаты его лучшие рассказы. Вычитая личность, водка помогает ей примериться к смерти, похмелье же – примерка воскресения. После провала в небытие все становится равно близким и равно далеким. Открывшаяся из ниоткуда панорама безгранично широка, ибо она учитывает всякую точку зрения, кроме той, что делает мир соразмерным человеку. Пока все не становилось на свое место, вещи приобретали предельную отчетливость и ясность, доступную лишь безучастному зрению. Врачи говорят, что от водки умирают не когда пьют, а когда трезвеют. Последний запой Сергей входил медленно, неохотно, как танкер в устье. Была жара. Начиналась слава. Впервые у Довлатова появился приличный заработок. После томительного перерыва пошли рассказы для холодильника. В России стал складываться довлатовский канон, который требовал скрупулезного внимания автора. Опытной рукой Сергей вычеркивал ненужное, собирал лучшее, отбрасывал лишнее. Радостно переживая ответственность уже не перед читателями, а литературой, он внимательно дирижировал своими сочинениями, дорвавшимися, наконец, до Отечества. «Умрут лишь те, кто готов», — однажды написал Сергей. В августе 90-го года он не был готов. В свое последнее лето Довлатов казался счастливым, и если им не был, то отнюдь не потому, что этому мешало что-либо, кроме обычной жизни. Сергей очень не хотел умирать. «Так получилось, что те дни мы проводили вместе». Он уже выпивал, но еще и продолжал работать по ночам. Постепенно отдаляясь от остальных, Сергей цеплялся за свои обязанности, вырывая для них последние трезвые часы. Все за него боялись, но еще злились. Скоро, однако, стало хуже. Сергей исчез, потом стал звонить, как делал всегда, выходя из запоя. Слушать его затрудненную, но все еще чеканную речь, прореженную шутками и описаниями галлюцинаций, было жутко, но не безнадежно. Я думал, что он заигрался, что раз ему так страшно, все обойдется, кончится навсегда этот кошмар и начнется другая жизнь. Поэтому я не поверил, когда он умер. Это правда, хотя звучит по-дурацки. От известия хотелось отмахнуться, как от неумной сплетни. Оно казалось преувеличенным или перевранным. В голове шли странные торги. Пусть в больнице, пусть при смерти, так не бывает. Но так было, и об этом стыдно вспомнить, потому что больше скорби я испытывал зверскую до слез обиду за то, что он умер. Много лет мне казалось, что я никогда не прощу ее Сергея. Похороны с ним не вязались. Слишком короткий гроб, галстук, которых он никогда не носил, смуглое армянское лицо. А потом пошел дождь. Такого я не видел никогда, будто наклонили небо. В одну секунду промокла одежда, до трусов, до денег в кармане. Я никогда не нес гроба и не знал, что он такой тяжелый. Уже перед самой могилой туча ушла, но стало скользко. Ступая по узкой доске, уложенной вязкую глину, я чуть не угодил раньше него в размокшую яму. Она была такой большой, что гроб в ней казался почти незаметным. Мы тупо постояли у засыпанной могилы, и я отправился писать некролог, закончить который мне удалось только сегодня.
Господи, думаю. Чуть ли не 30 лет назад я стал писать рассказы. Наводнил ими все советские редакции. Получил около 200 неприятных писем. Стал неврастенником, чуть не спился. Тайком отправил рукописи на Запад. Лишился работы. Окончательно поссорился с властями. Покинул родину. Улетел за океан, чтобы на 37-м году жизни, чуть ли не со слезами на глазах, взять в руки свою первую книжку, изданную типографским способом.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Смерть и другие заботы», завершивший литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучала музыка Баха в джазовой интерпретации Жака Люсье и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Донецк был всегда преимущественно русскоязычным городом, но когда кто-то говорил по-украински на улице или на каком-то мероприятии, ни у кого это никогда не вызывало никаких вопросов. Война языков началась после того, как людям отчеркнули красным карандашом пропагандой вот этот вот момент, что у нас война языков.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Родной язык» донецкий поэт Никита Григоров. Автор книг «Черно-белый контракт» и «Эскизы к жизни самородка».
Донецк – это не Россия однозначно, и никогда ей не был. Нестыковка менталитета, каких-то обычаев и так далее. Это спровоцировало трагедию. Трагедию вот мировосприятия людей, которые не знают кто, не знают как бы куда идти. Но этой трагедии абсолютно не было заметно, то есть она не была актуализирована до тех пор, пока не настало время сделать выбор. Кто ты?
Донецкий поэт Никита Григоров в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».